Так, все, вроде пошло. Так. И на всякий случай мы запустим в QuickTime Player. Recording. Start. Да, еще раз привет, Илья, спасибо, что принял инвайт. Вот, я хочу тебя презентовать аудитории, вот, что у вас за проект и ну, чем вы занимаетесь. Значит, Илья и Сава, отец с сыном, запустили технологический стартап в штате Калифорния. WowCube является игровой платформой, в основе которой лежит логическая стратегия. Она напоминает кубик Рубика, но состоит из 8 секций, которые обмениваются данными через группу магнитных разъемов. Игра идет на дисплеях на поверхности куба. В апреле этого года на церемонии награждения Edison Awards Ceremony Fort Myers, Флорида, игровая система WowCube получила серебряную награду. До этого команда в течение нескольких лет были на различных выступлениях, мероприятиях и конференциях по всему миру, такие как IEEE Consumer Electronic Society SCV, Startup Grind, SEC 2020, Web Summit Disrupt. Ребята даже впечатлили самого Стива Возника на одном из мероприятий, и в честь признания тот поставил свой автограф на кубе. Вот, расскажи про свой классный проект, вот, как вы вообще придумали его.
Дошли до жизни такой.
Да.
Хорошо. Слушай, ну, на самом деле проект не такой уж и ну, он необычен тем, такого еще как бы не было. Но на самом деле, мне кажется, что идея лежала на поверхности. Просто мне неоднократно говорили разные люди, что думали над этой идеей, показывали публикации с подобными идеями, но, по-моему, никто просто не смог придумать, как это сделать достаточно технологично и дешево. Наша основная, как ни странно, инновация, она не в том, что мы говорим, что кубик Рубика можно использовать как гейм-девайс, а в том, что как это технологически сделать таким образом, чтобы то, что получилось, было по приемлемой цене, которую можно продавать на полке в магазине. То есть вот это вот то, что называется cost-effective, это как бы некая такая core часть, потому что и вообще технологически такую штуку можно было сделать давным-давно, но она стала возможна в рыночном смысле, в рыночном понимании только после того, как электронные наручные часы Apple и подобные Android-часы и подобные стали супермассовыми. После этого цены на маленькие дисплеи настолько драматически упали, что стало возможно делать устройство, у которого множество маленьких экранов. Это вот, ну, такая вот часть про WowCube ключевая, что у него много-много маленьких экранов. Конкретно у WowCube 24 экрана. Это связано с тем, что он как кубик Рубика, только 2 на 2 на 2. А если бы мы сделали 3 на 3 на 3, кстати, у нас нет технологических сложностей, чтобы сделать 3 на 3 на 3. Есть сложность только ценовая. Он будет примерно в 2,5 раза дороже по цене, чем 2 на 2 на 2. И он будет неприемлемый с точки зрения розничной цены, конечной розничной цены для потребителя. Поэтому 3 на 3 на 3 мы сделаем когда-нибудь потом.
Класс, класс. Получается, вот эта идея, да, пришла, как она пришла к вам, ну, так сказать, в головы, там,
Ну,
Саве было 13 лет, я вот посмотрел
да,
историю,
да,
это круто.
На самом деле почти 12 лет, ему было 11 лет и там 10 месяцев. Как раз такой возраст, когда там папе становится очень интересен его сын, хочется вместе ходить на всякие выставки, что-то делать электронное, там, технологическое. Мы, например, с сыном побывали на Кейп Канаверал, где откуда запускаются там космические корабли. Мы побывали в космическом центре в Хьюстон. Мы даже были в музее холодной войны, где стоят военные ракеты там, и так далее. Также мы с ним стали заниматься электроникой. И я хотел сына научить программировать, но вот чистое программирование ему как-то не зашло. Поэтому придумал такую вещь, давай программировать какой-нибудь девайс, который вот, ну, как бы интересный, электронный девайс. Мы стали заниматься наборами Arduino, потом еще 3D принтер купили. Саве очень понравилось проектировать. Он такой больше арт, ему нравится проектировать что-то объемное, распечатывать. И плюс там Raspberry Pi, и мы даже поучаствовали в двух хакатонах в Силиконовой долине. Мы жили в это время недалеко от Сан-Франциско, нам было легко ездить во всем участвовать. И там, ну, на какие-то хакатоны приходили там вдвоем, на какие-то вчетвером, с друзьями просто. Но сына очень общительный, он, у него идеальный английский, он растет в Америке, для него основной язык. Он все время презентовал наши проекты, там, выходил на сцену, рассказывал. И там жюри было всегда в таком полном позитивном шоке, что такой маленький пацан там типа представляет команду. Вот. Но я на это, наоборот, очень хорошо смотрел, что это очень полезный навык для предпринимателя, уметь питчить, уметь выйти, там, рассказать про свой проект. Вот. Когда мы сделали с ним первый WowCube, он сохранился, кстати. Это, ну, и такой не WowCube был, это был такой большой-большой прототип, напечатанный на домашнем 3D принтере, и вся электроника была сделана на Arduino. Сыну было, так он так и не заинтересовался программированием, к сожалению. Я написал сам первую программу, взял код Диггера, такая игра была на IBM XT еще. Она open source, и оттуда взял героев и заставил их перебегать с экрана на экран, и при этом куб можно было крутить. И он бегал, Диггер, и бегал с экрана на экран. Первую программу для WowCube я написал самостоятельно. Я давно уже не программист, я был очень сильным программистом в университетские времена. Уже много лет я менеджер, и тут после, наверное, 10-летнего перерыва я взял и написал программу для Arduino и для WowCube. Ну, для WowCube первой версии на основе Arduino.
Супер.
Вот. Этот прототип я просто по Zoom показал моему другу Григорию Бубнову, ректору Московского технологического Moscow Business School, и одновременно эта структура из двух вузов, ну, технологический университет, я забыл один из университетов.
А физтех, который?
Нет, не физтех, там физтех очень большой, это маленький вуз, относительно частный. Гриша посмотрел, он профессор такой, он очень любит технологии, ну, в частности, он инвестор в очень многих известных российских проектах, например, Промобот. Ну, я просто знаю, он мой друг, мне много рассказывает. Он посмотрел на WowCube и сказал, это, наверное, он был одним из первых людей, кто его увидел, он сказал: слушай, Люха, это какая-то совершенно классная штука, я думаю, что это будет продаваться. Ты патент подал? Я говорю, патент подал. Я догадался. Он говорит, молодец. А компанию зарегистрировал? Я говорю, нет, компанию еще не зарегистрировал. Он говорит, иди регистрируй компанию, я буду первым инвестором. Гриша действительно перевел на компанию, как говорят, дал первый чек. На самом деле он перевел на компанию 100 тысяч долларов. Я ее зарегистрировал в апреле 2017 года, компанию. И таким образом это из домашнего хобби, ну, это все было уроки для сына, куб превратился в стартап. На самом деле, кроме куба, мы еще кучу всего понаделали с сыном, и у нас там фотки есть и так далее, но оно все не было такое инновационное. Ну, вот так появился проект. Потом Гриша же привел своего бизнес-партнера, который с Кипра, который инвестировал еще 300 тысяч. Потом пришел Денис Митрофанов, это основатель АМА Сириам. Там более известен Михаил Токовинин, но у него есть исходный партнер, с которым они вместе организовали компанию, Денис Митрофанов. И Денис Митрофанов еще инвестировал денег в нашу компанию. Таким образом, у нас такие достаточно звездные люди сразу же зашли в компанию. Вот. Ну и уже делать ничего не оставалось, нужно было уже дальше делать продукт. Я нанял моего друга, электронщика из Нижнего Новгорода, я сам из Нижнего Новгорода базово, Семена Орлова. Семен Орлов, он, ну, я-то любитель, а он настоящий инженер. Он сделал первые версии куба в реальности, уже такие более-менее, которые там многие видели на фотографиях. Они, конечно, тоже там на качественных 3D-принтерах печатались, там компоненты в Китае заказывались и так далее. Но они уже были сделаны достаточно профессионально. И он написал первые две игры лично. Это «Бабочки» и «Трубы с паром», это написал Семен лично. И вот эти прототипы, которые сделал Семен, хорошие прототипы, качественные, мы уже там показали на выставках. И, кстати, Стив Возняк держал именно прототип, сделанный Семеном. К сожалению, у нас произошла большая трагедия. В прошлом году Семен умер от инфаркта.
Да, я видел новости, мои соболезнования.
Вот. Потом к нам пришел очень сильный человек Максим Филин в команду. Он возглавлял в России отдел в крупнейшем дистрибьюторе электроники «Мерлион» и торговал с Китаем постоянно, с китайскими заводами. Он весь в электронике, немного даже говорит по-китайски. И у него очень сильный, он топ-менеджер, у него очень сильный такой operation. И Макс взялся там развивать нашу компанию очень сильно. Я видя, что я больше такой инноватор и изобретатель. Макс, видя, что... Я увидел, что Макс сильнее меня в операционке и во всем, и я предложил Максу стать директором компании. Он сейчас директор компании CEO, он ведет бизнес-компанию, он общается. Я тоже общаюсь с инвесторами, но это мой основной бизнес-партнер. Макс, я считаю, что во многом значительно развил нашу компанию, вывел ее на другой уровень. В 2019 году мы подняли сид в размере где-то, по-моему, 1,7 миллиона долларов. Сид лидировал такой есть предприниматель из Латвии Марат Кичиков. Он один из первичных первый инвестор в Битфуре, компанию, которая занимает, производит микропроцессоры и устройства для майнинга. Круто. Заработал огромные деньги, но у него еще много бизнесов. Он такой sophisticated очень предприниматель. У него такая прям чуйка, он чует, куда вкладывать деньги. Мне с ним познакомили общие друзья. Он жил в Сан-Франциско в этот период времени. А, кстати, например, ему еще принадлежит сеть терминалов, что-то типа Киви, только в Панаме. То есть наши люди везде. В Панаме ведут терминалы. Кстати, самая большая сеть Панамы – это его. Вот. И Марат возглавил Seed Round. Пришло еще достаточно много предпринимателей. И скрипты людей много пришло. Мы сами не занимаемся скриптой, но так получилось, что у нас много инвесторов из скрипты. Один, например, наш друг, он потом стал другом. Это вообще была совершенно удивительная история. Приходит такой скромный чувак, русскоговорящий, и подходит к нашему стенду. Мы выставлялись на CES. Подходит к стенду и начинает: «Вот, привет, я вот куб зашел посмотреть. Так, покажите, пожалуйста». Ну, чувак, мы все время там по-английски, там это всякие дистрибьюторы, журналисты, еще что-то. Приходит чувак, какой-то русскоязычный чувак и с нами начинает болтать. Мы так между делом с ним болтаем, кофе его угощаем, ну, какой-то как друган. Потом он у нас все выведал, все подноготное. Потом говорит: слушайте, а вообще-то я инвестор, я пришел в вас инвестировать. Вот эти вот люди из крипты, они зачастую, их вообще там по потертому пиджаку там и так далее, вообще не отличишь от скромные, нет. Он, оказывается, сделал ну, достаточно большие, ну, не сказать огромные, но очень значимые деньги в крипте. У него есть, он соавтор достаточно известного на Западе, в Штатах живет давно, криптопроекта. И он вот инвестировал тоже в нашу компанию в сид-раунде. То есть вот мы просто познакомились на выставке. Также на выставке мы познакомились с Наполеоном Смитом. Это сейчас наш адвайзер, наш друг большой. Это продюсер «Черепашек ниндзя». Wow. Именно он познакомил нас со Стивом Возняком. Он вообще совершенно шебутной чувак, он такой, он наполовину черный сам, темный такой, огромная блестящая улыбка на весь это. Когда он увидел наш проект, он, по-моему, на выставке он прибегал, убегал раз в 7 и двоих своих друзей привел. А потом мы с ним созванивались, встречались, и он такой: слушай, чуваки, давайте я вас со Стивом Возняком познакомлю, я с ним бизнес-партнер в одном проекте. У нас будет встреча бизнес-партнеров в Фениксе, штат Аризона. Сможете приехать? Я вас просто за руку там типа подведу и познакомлю. Мы приехали, и вот Стив нам подписал прямо на кубе, расписался, сказал, что... Вообще, там, он даже на камеру сказал, это, говорит, вообще какой-то most incredible thing I ever seen.
Да-да-да, я видел, кстати.
Да, ну это вот прям вот буквально там какой-то там стол был накрыт, он такой сидел там, ну давайте, показывайте, что вы там принесли, типа. А потом прибежала его свита, и у него там какой-то дядька такой вредный, вручил нам визитку и сказал, что отойдите от Стива, все контакты со Стивом только через меня, вот вам визитка. Самое главное, мы потом писали на эту визитку и звонили несколько раз, он не отвечает, сволочь. Я Наполеону говорю: слушай, вот что за дела? Он говорит: да, ну нафиг, все через меня. Говорит: ну вот я вас это, мне не надо комиссионное, ничего, я вас вот, ну, то есть... Ну, вот такая вот смешная, такая вот реальность.
Прикольно. Вот, расскажи про патенты. Ну, то есть, как вот ты подумал, да, вот, допустим, ну, нужно патентовать проект, потому что у меня вот его украдут, или вот что, какие у тебя мысли были?
Слушай, вот патенты – одна из самых, на мой взгляд, неправильно понимаемых вещей вообще. Когда люди говорят mm-hmm. про патенты, они думают, что это какое-то место, что это какой-то троллинг, что это там типа сесть на это место, потом со всеми судиться или еще что-то такое. Mm-hmm. Все совсем не так. Это все вторичное использование патента. Первичное использование патента – это закрепить свое место, вот, ну, очертить некий круг, в котором ты действуешь, описать его в виде патента, получить на него государственный документ. Это, если сравнивать с другими документами, то это примерно как ты приходишь, ты хочешь построить дом и приходишь к инвестору с документами на землю. Говоришь: вот я уже тут выкупил землю, интересное место, давайте вместе построим дом. И показываешь документы на землю. И к тебе относятся серьезно. Это вовсе не для того, чтобы с кем-то судиться, документы на землю. Mm-hmm. Это вовсе не для того, чтобы на кого-то нападать. Это тоже глупости. Это просто закрепляет твое место вот от сих до сих, от этого дерева до этого, от этого соседа до этого. Вот патент – это то же самое. Вот если не, причем патент не дадут, если кто-то раньше это изобрел или этим пользовался, или на эту тему были публикации. То есть ты должен доказать новизну, ты должен описать, вот откуда докуда ты понимаешь эту новизну, и написать рисунки. Потом тебе государство дает на это, ну, некую бумагу, что вот это вот ваше теперь вот место. Патент действует 20 лет. Потом все, что в патенте указано, становится общественным достоянием. То есть все желающие могут это делать. Переходит в общественное достояние. Вот. И ты с этим патентом идешь к инвестору и говоришь: вот смотрите, вот мы как бы вот эту штуку изобрели, это уже патентное ведомство проверило. И это то, что мы делаем, это серьезно. Вот и все. Это совсем не для. Не для какого-то нападения на кого-то, не для того, чтобы судиться с китайцами. Китайцы сделают, что хотят, понимаешь? А у тебя есть серьезная штука. Патент работает в тех странах, в которых ты его получил. Патенты не являются мировыми. Есть там международная патентная кооперация, она позволяет упростить получение патента в другой стране, если в одной стране он уже получен. Но это совсем не означает, что... Но в каждой стране патент свой, по большому счету. Вот. И получить патент очень полезно для работы с инвесторами, для капитализации компании и для будущей продажи компании когда-нибудь. Потому что вот инвестор, он понимает, что вот мы это сейчас здесь построим, а скорее всего стартап когда-нибудь будет продан, скорее всего, если он будет успешный. Большинство стартапов вовсе не идут на IPO. Большинство успешных стартапов, мы только про успешные говорим, большинство успешных стартапов продаются другому стартапу или корпорации.
Извините, Ильич, извиняюсь, да. Что вас перебиваю, просто я вас слушаю, минут 10 тянул руку, и вы так говорите, что прям не мог слово вставить, прям, я не знаю, боялся вопрос задать по поводу патентов. Я просто сейчас понял, что вы уйдете, наверное, от этой темы, возможно, там вообще в историю сделок, там каких-нибудь слияний, поглощений, инвестиций, как вот, ну, вы начали говорить, что... Стартапы покупают другие. Могу ли я задать вам один просто вопрос, уточняющий по патенту, потому что тоже был опыт с этим, и есть какое-то такое у меня мнение, сложившееся на примере, допустим, того же мультитач первого айфона, который Джобс тогда очень радостно вышел, и прямо на слайде это есть, этой презентации первой, что yes, we patented. Именно мультитач, именно вот эта вот история, когда именно он тогда показал всем, что, ребят, смотрите, пальцы можно, ну, не только ковыряться в носу или терять стилус неудобный, или по бесконечной клавиатуре, которая вам никогда особо не нужна, кроме SMS, набирать. Вы можете пальцем вообще управлять вот так, вот такие вот жесты есть. То есть они все это... И они это как бы зарелизили глобально, они сказали, что они все это запатентовали. Вряд ли там кто-то ошибся из юридических каких-то, не знаю, отделов, кто интеллектуальной собственностью занимается. Ну, то есть как же так вот, я думаю, получилось? Я знаю, что можно другим путем прийти к тому же результату. Вот это большая проблема всех патентов. Полезная модель там или изобретение. Можно того же самого добиться, да, просто немножко по-другому собрать как бы технологию, да, которая дает этот эффект. Ну, может, вы как бы, ну...
Григорий, ну, как краткий вопрос сформулируйте.
Да, как они так пролетели вообще?
Ну, давайте я отвечу, да. Дело в том, что, ну, первое, да, патент нельзя сделать на идею. Это общий принцип патентования. Патент делается на конкретную реализацию. При этом в этом и смысл конкурентный, что в этом есть конкурентный смысл в том, что если ты сделаешь другую реализацию, которая не затрагивает первую реализацию, не пересекается с ней, то ты можешь сделать аналогичную идею, аналогичную другим способом. Это совершенно нормально.
Странно, какой-то смысл. Ну, допустим, есть же какие-то ключевые части этой реализации, которые и, ну, являются...
Нет, ну просто, сутью, нет, подождите. Ну, давайте в спор не превращаться. Вот, ну, базовая вещь. На идею патентов не дают. Все.
Ну, это понятно.
Потому это вот, но не дают, точка, дают на конкретную реализацию. Угу. Вот, поэтому, например, компании зачастую подают патенты на очень близкие реализации. Они подают серию патентов, чтобы попытаться накрыть целое поле. Второе, вот, ну, реалистично, абсолютно, мы абсолютно это реалистично понимаем. Патент мы не сможем защищать свой патент всерьез, свои патенты всерьез. Потому что это юридические процессы могут быть очень дорогие. То есть средний патентный суд в США стоит от 2 миллионов долларов. Мы не сможем защищать свои патенты, мы это прекрасно понимаем. Но если нас купит корпорация, или если мы станем там компанией там, уровня на фондовую биржу пойдет, то мы сможем защищать свои патенты. Понимаешь? Или нас купит корпорация, у них уже там этаж патентных юристов, которые зубастые.
Я задумался насчет патентных троллей, то есть это богатые люди, кто ввязываются против компании, запатентовав специально что-то раньше, что-то очевидное, связанное с их продуктом, есть такие люди.
Патентные тролли обычно скупают патенты, они создают конгломерат патентов по какой-то определенной теме и скупают патенты. Но на самом деле против патентных троллей достаточно на Западе сейчас достаточно серьезно борются, и законодательство достаточно серьезно поменялось на эту тему. Посмотри практику, что делал Bitflury, правильно называю, компания очень известная. Ну, в частности, ей принадлежит IP-адрес 1111. Что она делала с патентными троллями, которые на нее нападали? Она никогда никому не платила, она троллей разрушала в ответ. Она атаковала все портфолио патентного тролля, пытаясь разрушить все до одного патента через суд. Понимаешь, то есть ты против большой богатой корпорации сложно очень судиться, когда у них свора юристов, и они тебя атакуют в ответ. Просто такова игра.
Такой остальный подход прям, да.
Да, просто такова игра. Но если ты не запатентуешь, если ты не получишь патент, ты никому не интересен больше. Ну, у тебя нет equity, который ты можешь защищать.
Хотя при этом все понимают, что хоть это как и маркетинговая, маркетинговая обложка бизнес-плана для инвесторов, чтобы они видели, что да-да-да, запатентовано, но все, грубо говоря, понимают, что это
Почему прилично? Неправда. Инвесторы смотрят патенты, они смотрят состояние патента, они смотрят... Sophisticated инвесторы смотрят и текст патента тоже. То есть не надо думать, что это такая какая-то чисто маркетинговая дребедень. Кроме того, когда там Стив Джобс показывал мультитач на экране, я не сравнивал, я не знаю, что у него там было запатентовано, потому что маркетингу Apple напускает дофига. Вообще говоря...
Был уже, вы хотите сказать, такое уже до него?
Запросто. Если что-то такое было, то этот патент будет разрушен. Посмотрите, например, я смотрел патенты Apple на сами устройства, на внешний вид. В Америке есть дизайн патентов, так называемый, на внешний вид устройства и так далее. Вот по ним было очень много судов. Это очень серьезно. Это очень серьезная, кстати, патентная защита.
И они кого-то опустили на огромные деньги хоть раз за все время, или ни разу война ничем не заканчивалась?
В Америке нет аналогов iPhone на внешний вид. Они только в Китае есть, или там в России. В США нет таких телефонов. Ни одна сеть не будет продавать телефон, похожий на iPhone внешне. Потому что ее засудят.
Их же модель новую отнес бы, сравнивая с прошлой, и их же телефоном подал бы на их же телефон в суд, и мне кажется, я бы выиграл, потому что они ничего не делают из года в год.
Это их патенты, они их используют как хотят. Дальше давайте.
Да, Илья, давайте сместимся. Да, спасибо, Григорий, за такие вопросы интересные.
Это прям жизненный вопрос был. Единственное, что я могу спросить. Спасибо большое за ответ.
Да не за что, спасибо. Спасибо.
Илья, вот такой вопрос. Я видел у тебя в ленте в Фейсбуке то, что китайцы скопировали концепт и начали там под брендом WowCube делать какие-то там свои непонятные изделия. Вот. Как...
Нет, такого не было. Это был скэм. Когда они взяли наши картинки у нас с сайта, разместились их в магазине, якобы они продают WowCube, но вместо куба они просто посылали обычный кубик-рубик пластиковый за $1 в Китае. Для чего это делается? Это скэмеры. Для чего они вообще что-либо отправляют, взяв деньги? Дело в том, что PayPal морозит деньги на счету 30 дней по подозрительным транзакциям. Если за 30 дней посылка не была доставлена, ее отправляют самым медленным способом, то деньги разблокируются, они успевают забрать деньги, собранные с... А в дискуссиях, когда ты подаешь жалобу, они в дискуссиях с PayPal, там основной платежный механизм у скеймеров PayPal, они указывают трекинг-номер. Они говорят, что мы все отгрузили. Просто клиент еще не получил. А через 30 дней у них в PayPal автоматически деньги разблокируются, они их куда-то уводят с аккаунтов, и все, привет. Они даже, все эти скеймеры, даже по одному адресу все зарегистрированы в США, под Лос-Анджелесом. Там, видимо, какая-то китайская контора есть, которая их пачками регистрирует, для них маленькие юрлица, чтобы всякие LLC, чтобы выводить потом в юане, делать merchant аккаунт в PayPal.
То есть даже репортинг не помогал выявить, как вот их
схема? Нет, ну мы все, нет, почему? Uh-huh. Мы всех закрыли.
Закрыли, отлично. Uh-huh.
Мы закрыли всех, но нас на это потребовалось там полтора месяца, например.
Мы писали, то есть пришлось подключать...
Ну да, мы писали хостерам, мы писали комплейны в Facebook, потому что они там рекламировались, мы писали комплейны в PayPal, то есть ты везде бьешь, в домен, в хостинг, в рекламу носитель, в платежную систему, везде, ты везде направляешь комплейны, где-то они срабатывают, где-то ломаются цепочки. Но это работа, ее делать приходится.
Получается, ну, проект, да, приобрел такой масштаб, вот, прям круто, я рад этому, и стоит ожидать, да, возможно, вот таких копий каких-то непонятных, там, я видел, да, опять же, возвращаемся к технологической части, там какие-то магниты используются, которые там, у них полюса уже смешанные, и как они смогут это скопировать вообще, эти технологии?
Я считаю, что технологический куб скопировать с точки зрения электроники и механики, ну, компании, которая умеет это делать, она на это потратит там месяц и, может быть, там месяц на постановку на конвейер. То есть вопрос примерно двух месяцев скопировать, нас имея образец. Вопрос скопировать софт, ну, если его не просто тупо слить, потому что ну, на Западе с этим серьезные будут неприятности, если просто украсть софт. Если его пересоздать, то на это уйдут там год, может быть, полтора. То есть пересоздать софт будет сложно. То есть даже это как шутка такая у программистов, что 9 человек, 9 женщин не родят одного ребенка, 9 женщин не родят одного ребенка за месяц. То есть оно не линейное. То есть придется нанять приличное количество программистов, чтобы пересоздать наш софт. То есть у нас есть фора там, по софту достаточно приличная. Кроме того, у нас, кроме основного софта для кубика, у нас всякий вторичный софт, который там экосистему поддерживает, SDK для разработки приложений для кубика, приложение для iOS, приложение для Android, это, ну, там, бэкэнд часть некая, это все работает как единая среда. Ну, то есть, чтобы это все скопировать, потребуется ну, значимое время. Мы будем лицензировать. Мы как только кубик пойдет на рынок, у нас будет программа лицензирования нашего софта и предоставления документации на производство куба сторонним компаниям. То есть, те, кто захотят его производить и ставить наш софт, они смогут получить это абсолютно легально за не очень большие деньги. За небольшие отчисления с каждой копией куба.
Ну, SDK сейчас под лицензией MIT, да, насколько я понимаю, насколько я видел?
Да, но он еще не выложен, мы его выложим, да.
То есть это будет open source история?
SDK open source. Само firmware мы не будем выкладывать в open source. Мы его будем по лицензии раздавать, оно останется проприетарным.
То есть оно будет прилетать по Air, так сказать, да, скажем так, обновления вот эти все, по каким-то шифрованным каналам.
У нас уже куб обновляется по Bluetooth с нашего приложения, с мобильного. Еще нам тоже говорили очень, что вас там никогда не пропустит Apple, потому что у вас внутри вашего приложения собственный магазин приложений для куба, а Apple типа этого не допускает. Ничего подобного, там в правилах есть четкие исключения, которые позволяют нам это делать. Все, мы прошли все модерации, у нас публичное приложение. То есть проблем не было. Просто нужно там на правильные пункты их правил сослаться.
Спасибо. По каким-то фича, вот эти всяким историям, что-то планируется еще добавить вот в Cube, да? Может быть, то, что сейчас еще не анонсировано, или там, ну, то, что может
быть... У нас будет на
роудмэпе.
Да, у нас будет анонсирован в ближайшее время. Мы с очень крупной японской корпорацией, правообладателем на многие бренды подписали соглашение. У нас будет серия игр для куба японский бренд. Я просто не имею права его говорить. Они очень, очень такие... Они каждый пресс-релиз требуют договор, чтобы они его аппрув сделали, то есть утвердили. Второе. У нас мы открываем... Я думаю, что в ближайшие 2-3 месяца мы откроем программу для дружественных разработчиков, которые хотят для нашего куба попробовать разработать игру или программу. Мы опубликуем SDK для этого и будем разработчикам, которые прошли какой-либо отбор простейший, будем высылать тестовый куб, один или два, для того, чтобы то ПО, которое они разработают, они могли сразу же на реальном девайсе запустить и посмотреть, как оно работает. Мы не рассчитываем, на самом деле, на больших крупных разработчиков, мы рассчитываем в основном на мелких разработчиков и на инди-девелоперов, которым просто интересно что-то интересненькое сделать.
Вот. А вот история с Xsolo, да, это как эту компанию зовут?
Да.
Которая, вроде бы она или я в вас инвестировали, вот в Штаты, да. Насколько я помню.
Да.
Ну вот, как вы, как команда, да, будете с ними? Или уже взаимодействуете вообще?
Мы уже взаимодействуем, да. Mm-hmm. Они, во-первых, для нас большое, они же занимаются монетизацией игр, у них огромное количество игроделов, их клиенты. Для нас это доступ к этим игроделам, особенно к мелким. Ну, лояльность, которая уже есть как соли, как поставщику нескольких решений для игроделов. Плюс у них достаточно такой интересный коллектив, с ними интересно работать. Центр разработки у них находится в Перми, у нас в Нижнем Новгороде. Мы из-за этого с ними разговариваем, условно, там, на русском языке. У нас нет никаких проблем, там, уровня общения, там, разного менталитета и так далее и тому подобное. Вот. Ну, вот, например, у нас есть партнер в Индии, очень интересная компания, небольшая, но хорошая. Ну, вот с ними трудно, например. То есть, хотя и в целом позитивно все, но... С ними трудно, то есть они, ну, разный менталитет, он достаточно сильно влияет на возможности быстро и четко сотрудничать. Ну, вы в курсе всей истории с Иксолой. Сколько им пришлось уволить человек, чтобы в нас инвестировать? Я шучу, конечно.
Я только про развитие знаю, то, что они реально сейчас как бы...
Иксолы очень крутые.
Да, очень крутые. Интервью классное вот они дали недавно этой, которая добавила.
Они очень молодцы.
Да. Понял, класс. Значит, такой вопрос. Почему вы решили переехать с Калифорнии? По-моему, вы сейчас во Флориде находитесь. Вот.
Но, слушайте, если честно, это чисто личное решение, ну, как бы не связанное с бизнесом. Калифорния очень всеми воспринимается как такое бизнес-место, все круто. В реальности, там, когда ты занимаешься реальным продуктом, реальным проектом, реальным стартапом, ты перестаешь ходить на тусовки, тебе просто времени нет на них ходить, там, и общаться с другими стартаперами. Просто времени нет ходить на эти тусовки. Я там на тусовках в Калифорнии я не был, наверное, последние 3 года. А встречи с инвесторами, вот за, наверное, вот мы готовили этот раунд, мы провели примерно, мы с Максом примерно прикидывали, примерно 150 переговоров с разными инвесторами. Примерно 150, порядок такой. А, лично из которых провели 3. Все остальное через Zoom. И вот думаешь, вот черт возьми, а зачем я... И вот начинаешь ходить, ты ходишь по улицам и думаешь, а зачем я нахожусь в Калифорнии? Здесь налоги выше, на каждом углу Black Lives Matter и так далее. То есть мне это все в моей жизни не надо. Ну вот просто. Начинаешь понимать, ну нафиг. Мы на какую-то важную встречу или на какую-то важную тусовку проще сесть в самолет и прилететь. Вот все. Вот. Но мы взяли штаб-квартиру, перенесли и переехали из Калифорнии во Флориду. Ну вот просто потому, что здесь цена жизни значительно ниже. Здесь полно инфраструктуры и нет вот этих социалистических штучек бесконечных, с которыми там все время постоянно сталкиваешься. Вплоть до того, что там начинают диктовать, сколько тебе женщин и представителей секс-мужчин, секс-меньшинств нужно взять в совет директоров. То есть так, начинаешь напрягаться. Подождите, а почему мне эти комсомольские вожаки что-то тут в моем бизнесе должны диктовать? Мне как-то не очень это интересует. Там очень сильный стилистический перекос пошел. Прям такой, как бы... Я не сказать, что я прям сильно против, но я не хочу с этим сталкиваться. Вот. Поэтому, как бы, ну его нафиг.
А это все при прихоти вот этого governor в Калифорнии, да? Он там что-то мутит.
Вот. Это, мне кажется, что прихоти ситуации, когда есть очень большие и богатые корпорации, они где-то наверху воспринимаются, как денег у них бесконечное количество. И население, которое строго, ну это население же все избиратели, которые строго работают на эти корпорации. То есть они привыкают к тому, что права надо качать, из корпорации доить, права отстаивать, ну и так далее и тому подобное. В этой среде очень тяжело небольшому и начинающему бизнесу. Зарплаты огромные, права все качают, ну и так далее. Думаешь, да ну и вас нафиг. Ну что мы будем, просто находясь условно в Силиконовой долине, ты конкурируешь по зарплате автоматически за персонал там с Фейсбуком или с Гуглом. Mm-hmm. Причем нигде в Америке нет таких зарплат, когда там тимлид там по полмиллиона долларов в месяц в год получает. В Америке нет таких зарплат. То есть это все эти сказки, это все строго Силиконовая долина. Кстати, очень многие компании стали выводить ну, они как бы остаются в Калифорнии, но выводят из долины. Там, ну, то есть находиться на расстоянии от долины хотя бы там час-полтора часа езды, чтобы просто не конкурировать хотя бы по рабочей силе впрямую. Но при этом у тебя там час-два часа езды, ты легко можешь на все нужные встречи съездить.
Понял. А как вот, ну, смотри, там ребята, вот некоторые компании, там типа Илон Маск, выезжают там из Калифорнии в тот же Остин, ну, релоцируются. Ты рассматривал Остин как вот какую-то некую базу для себя?
Ну, да, Остин хорошее место, просто по ощущениям, что в Остин мы уже не успели, потому что массовое бегство калифорнийцев в Остин массовое началось где-то, может быть, года 3 назад. И где-то 2-1,5 года назад там очень взлетели цены, в том числе на недвижимость. А когда у тебя пол зарплаты, извини меня, пожирает либо аренда, либо оплата ипотеки, это достаточно сильно напрягает. Но Остин остается хорошим местом с точки зрения свобод предпринимательства, потому что Техас был всегда за высокий уровень свобод предпринимательства и личных свобод. И второе, Техас остается штатом, который не облагает, в котором нет income tax, то есть он не облагает дополнительными налогами тех, кто работает и получает доходы на территории Техаса. Ну, как известно, в Калифорнии самый высокий income tax на доходы, который плоский, составляет 13% на бедных и на богатых. Кроме этого, Калифорния еще имеет несколько небольших налогов на компании и на сотрудников внутри компании, которые платит работодатель. Примерно где-то треть штатов США не имеют налогов на income tax, и этот налог равен нулю. В частности, это Техас и Флорида. Но у Флориды есть преимущество в том плане, что здесь еще относительно дешевая недвижимость. Ну, и в рент, и в покупку там, по ипотеке. И второе, низкий, ну, отсутствующий income tax нулевой, плюс в Флориде очень-очень много инфраструктуры. То есть, когда ты все равно работаешь по интернету, и тебе просто живешь где-то, тебе важно, вот ты же не хочешь жить в чистом поле, тебе важно, чтобы были там развлекательные центры, ресторанчики, какая-то тусовка, что-то происходит, куда выйти. Флорида, с моей точки зрения, один из самых развитых штатов на эту тему. Здесь просто очень-очень много всего. Почему? Потому что здесь много туристов. И для них эта вся инфраструктура, она хорошо работает. Вот. А то, что здесь есть как бы пенсионеры, ну, есть они пенсионеры и есть. В Калифорнии полно фермеров. Но никого же они не напрягают. Там едешь, эти поля бесконечные. Там орехи, миндаль, вообще крупнейший в мире производитель. В мире миндаля – это Калифорния. Что никак же нам производство миндаля в Калифорнии не мешает технологическому сектору и стартапам. Ну, а здесь также всякие дома престарелых и пожилые люди. Ну, им здесь хорошо, пусть живут. А мы с ними никак не соприкасаемся.
Супер. То есть вы планируете оставаться во Флориде и вот там как бы развивать инфраструктуру?
Да. Я понял, что мне проще летать в Калифорнию на тусовке, а жить мы хотим во Флориде. Ну, во всяком случае, пока. Пока нам видится, пока нам видится эта перспектива так, как бы, такая, как позитивная. Пока еще не увидели серьезных минусов. Да, кстати, в Калифорнии я прожил 7 лет где-то. Поэтому Калифорнию, в общем-то, я понимаю, о чем я говорю, когда говорю про Калифорнию. Сначала у меня было очень много восторгов от Калифорнии. Ну, там, в Калифорнии там есть абсолютно безусловные вещи, там, позитивные. Там, особенно более красивой природы и разнообразной, от гор до пустынь, лесов и океанов, и там, водопада, падающего в океан. Более интересной природы не видел нигде. Я просто получал искреннее удовольствие от природы. Но вот эти вот социалистические настроения, огромные налоги, которые имеют тенденцию к повышению. Но вот губернатор Ньюсом объявил о том, что они будут повышать налог income tax с 13%, который и так самый высокий в стране, до 16%. Я считаю, что они, мне кажется, что такими действиями они постепенно вытеснят деловую часть людей, которые и платят эти налоги, а вместе с деловыми людьми утекут и рабочие места. То есть мне кажется, что это путь в никуда. Тем более в Америке нет какой-то... Здесь очень высокая конкуренция между штатами, здесь нет какой-либо привязки. валюта одна, платежи единые. Тут важно только, где ты живешь. Причем у тебя нет какой-то прописки. Ты поднялся, поднял попу, там, снял другое жилье или там, купил его, у кого есть деньги. Просто физически переехал. Единственное, мне бухгалтер посоветовал сохранить билеты и доказательства переезда. Что если у налоговых органов в Калифорнии возникнут претензии. Они скажут, что... Потому что некоторые фейк переезжают фейк. Они начинают заявлять свое место жительства другое, а продолжают жить в Калифорнии. А Калифорния с этим активно борется. Расследование даже проводит. То есть, но если ты переезжаешь физически, то есть ты взял, переехал, там есть критерии, что это что твое основное место жительства другое. Там, ну, у кого дети, вот у меня, например, что дети входят в школу по новому месту жительства, что живешь где ты постоянно, что, условно, даже там продукты, то, что ты покупаешь в соседнем супермаркете, и то является доказательством того, что ты живешь именно здесь. И налоговое резидентство меняется внутри страны. То есть ты перестаешь быть налоговым резидентом Калифорнии, становишься налоговым резидентом другого штата. Вот. И поэтому вот, это такой фактор. Ага. И я не знаю, куда смотрит социалистическое правительство Калифорнии, потому что люди разбегутся. Нет никаких причин не переехать. То есть нет никаких сложностей, чтобы переехать.
Да, и нет никакой сложности работать удаленно. Ну, как бы я не понимаю, чем они думают. Вот я просто слышу, да, и тут.
Статистически в США, по статистике по официальной, 3,5% рабочих мест стало удаленными. 3,5% рабочих мест, это кажется вроде ерунда, а это огромное количество населения. Там это условно, там порядка там условно 10 миллионов человек стали мобильными. 10 миллионов человек могут приехать там, подняться со своих мест там из Чикаго там или Массачусетс, Бостон. Это очень дорогие тоже по налогам места. Ну, например, в Чикаго огромная проблема – это налог на недвижимость. Налог на недвижимость сделали какой-то катастрофический. Люди просто продают там недвижимость и уезжают и покупают недвижимость вот без налог, в низконалоговых штатах. А работать начинают удаленно. Ну, там, где это позволяет, там, где есть возможность. У кого есть возможность. То есть, ну, поскольку далеко не все привязаны к работе, то эти люди могут легко перемещаться. Вот такая ситуация.
Понял, спасибо. Так, вот я хотел спросить, вот Макс Филин, да, у нас тоже здесь подключился. Может быть, он вставит свои 5 копеек, как ему работается в компании, вот, все ли в порядке, платят ли ему...
Да, держим на цепи, не платим. Макс.
Макс, ты на связи? Так, ага.
Ну и я чуть добавлю вопрос как раз по количеству сотрудников, вообще какой штат, ну и вот этой информации не было интересно.
Ну мы такие, мы экономные, мы как стартап работаем, у нас штатных сотрудников, которые в штате компании, в американской, по-моему, на сегодня 3, если не ошибаюсь. Я, Макс и еще наш один еще сотрудник. Все остальные у нас как бы являются сотрудниками либо контракторами, то есть когда он не в штате, либо иностранными сотрудниками, когда сотрудник находится за рубежом, и мы ему платим по ежемесячным инвойсам. Кроме того, часть сотрудников работает, которые работают с нами непосредственно, но они являются сотрудниками наших организаций, которые являются нашими подрядчиками. У нас есть такая там компания, например, в Питере инженерная, которая для нас делает инженерные наработки. Есть такая компания в Шэньчжэне, в Китае, которая делает тоже для нас инженерную разработку. А наши, мы считаем, что наш core бизнес – это софт для кубика. Все инженеры софт, которые занимаются разработкой программного обеспечения, они все являются прямыми сотрудниками нашей компании, но иностранными сотрудниками. То есть они не, мы не платим за них там, американские налоги. Если сотрудник иностранный, то там много... В Америке это очень выгодно и много бонусов. Мы нанимаем сотрудников напрямую в американскую компанию без каких-либо русских или украинских прослоек. У нас есть сотрудники в России, в основном поменьше в Украине. Прослоек мы не держим, мы платим всем напрямую. На сегодня у нас, наверное, прямых сотрудников компании иностранных человек 30, вот так примерно. Вот. Но как у программистов, у них у многих ставка почасовая, и ну, чеки колеблются. Кто-то там меньше участвовал в конкретном месяце, кто-то больше участвовал в конкретном месяце. Вот, вот примерно такая модель. Я кстати, очень ратую за эту модель для стартапов. Я считаю, что она правильная. То есть компания, на мой взгляд, должна быть зарегистрирована в США, только в штате Делавер. Ну, там, а вот можно на Кипре, а можно в Англии, можно, но инвестиций не будет, но можно, пожалуйста. А сотрудники компании лучше не держать в США, потому что это очень дорого. Даже богатые американские компании аутсорсят, но они аутсорсят условно в Ирландии, в Индии, в Восточной Европе, тех, кто победнее. Но не держат очень много народу, не держат очень много народу в Соединенных Штатах. Ну, в какой-то момент инвесторы начинают так как бы желать, чтобы какие-то ключевые люди находились в США, чтобы устранить вот эти страновые риски. Но если они там находятся, там, например, условно в Европе, проще релоцировать в Латвию, в Литву, там, или даже стало сейчас модное в Грузию, то это уже лучше, чем в России.
То есть Россия рассматривается, да, как такой некий, ну, высокорискованный сектор, даже для аутсорса, да?
Да, считается, что высокие страновые риски. Ну вот мы видели вот на глазах вот эту вот прекрасную, фантастическую команду. Я лично знаком с Микитой Микадо из Белоруссии. У него же были очень серьезные проблемы с его белорусской командой, когда у них там арестовали всю верхушку их компании, которые жили в Минске, и фактически держали их как заложников, де-факто. То есть, ну, кому это надо? Кто хочет вкладываться в такую компанию, где есть такие риски, они очень существенные.
Да, Микита Микадо, он, мне нравится его вот это вот политическое, так сказать, ну, скажем так, волеизъявление, да, ну, то есть он не побоялся, ну, высказываться, скажем так, правильно, в правильном русле.
Микита Микадо мне тоже лично очень симпатичен, но...
Красавчик.
Прям красавчик, лично очень симпатичен, но вот его бизнес как бы частично пострадал вот в тот момент из-за того, что он лично себя политически проявил. Тем более там это все у меня очень недалеко, у меня мой ближайший бизнес-партнер, с которым я предыдущий бизнес свой в России построил, он 7 месяцев провел в тюрьме в России просто по каким-то безумным обвинениям, ну, какой-то Кафка просто, какой-то, ну, просто нелепейшие обвинения. Что якобы он там с Ходорковским сотрудничает, чуть ли не спит с ним, блин, я не знаю, там, что за бред, я, насколько знаю, он даже ни разу не встречался. За что? За то, что просто он был политически активным, вот и все, просто, ну. Взяли человека, засадили на 7 месяцев и мариновали, то есть сейчас выпустили, но до сих пор он под подпиской не выездил. То есть крайне неприятная история. Там это мой близкий друг, с которым я построил бизнес с университетских времен. Естественно, там я детей, жену знаю и так далее. Там мы друзья. Крайне неприятная история. Поэтому, конечно, нужно осознавать, что либо ты там в России понимаешь, что это просто натуральное там полицейское государство и диктатура, нужно вещи своими именами называть, и ты просто в это не лезешь и не высовываешься, молчишь тихо, тихо по улицам ходишь. Я в Россию не въезжаю вообще по соображению безопасности, потому что я могу свидетелем по делу проходить, как меня как минимум привлекут как свидетелем по делу о моем бизнес-партнере. Либо ты вывозишь из России все значимое, чтобы это не могли взять в тиски и зажать. Вот что произошло у Микиты в Беларуси. Ну, это вот такова реальность просто. Ну, вот. Нужно понимать, с кем имеешь дело.
Да, ситуация, конечно, крайне, крайне, крайне плачевная. Вот, особенно, да, в Беларуси то, что происходит. Вот. Так, у нас по времени мы уже час, значит, тебе, наверное, бежать уже пора, да? Я тебя хотел спросить, вы же харите, да, кого вы харите и на какие позиции, может быть, кратенько, вот, и какие страны вообще в приоритете?
Нам очень повезло, все время предприниматели жалуются технологически о том, что очень трудно нанять инженеров и программистов. Нам очень повезло. В этом плане мы, я и мой, наш главный руководитель разработки, он же в Нижнем Новгороде живет, достаточно известные люди в IT. Я успешный бизнес построил в своем родном городе, IT-бизнес. И мы с удовольствием хайрим людей у себя в Нижнем Новгороде, в основном там. Потому что, благодаря, наверное, хорошей репутации, потому что у нас интересно. Потому что технари любят две вещи. Они любят с хорошими людьми работать, и они любят, чтобы было интересно. Вот. Ну и кроме того, мы предлагаем, конечно, очень рыночные, выше даже рынка зарплат. Вот. Второе, это у нас очень большой сектор, это привлечение инвестиций. У нас есть целый большой план, есть прям большая стратегия, как мы идем раунд за раундом. У нас есть, что надо сделать следующим шагом, что после следующего шага, что, наверное, на 4 шага вперед примерно расписано. И вот эту вот команду, которая занимается привлечением инвестиций, мы расширяем. И еще пиар и маркетинг. Мы его тоже расширяем достаточно резко, потому что мы становимся более публичные, и у нас мир выходит из ковида, предполагается много выставок, много маркетинговой активности и так далее и тому подобное. Мы, наверное, и так достаточно выглядим достаточно активными, но мы планируем быть еще активнее.
Вау. Я просто не представляю, что будет происходить. Вы крайне активно, особенно вот Facebook, это прям бомба творится.
Но у нас достаточно высокие амбиции. Мы думаем, что я не знаю, так реалистично, я не знаю, станем ли мы единорогом, но мы не планируем останавливаться на достигнутом, мы будем наращивать капитализацию. У нас есть примерный план, что нам нужно сделать на каждом этапе. Ну, работает всегда одна и та же модель, вот эта вот инвестиционная лестница. Ты привлекаешь деньги, ты на них делаешь достижения, а потом снова идешь привлекать деньги, потом снова повышаешь капитализацию, потом снова делаешь бизнес-достижения и так далее. У нас есть достаточно внятное понимание, как мы это будем дальше делать. Это раз. Но я не исключаю, что условно на определенном этапе наша компания будет просто поглощена, и наша амбиция – это быть поглощенным достаточно крупной там, международной компанией. Я думаю, что и мы ввели переговоры предварительные с многими мы наиболее интересны, как ни странно, игрушечным компаниям.
Вау.
Потому что игрушечные компании, ну, игрушки – это в реальности очень большой бизнес. Игрушечные компании претерпели, особенно такие монстры международные, они претерпели серьезные бизнес-проблемы из-за айфонов, смартфонов, планшетов и так далее. Если посмотреть график, каким был раньше их бизнес и какой он стал сейчас, то раньше они вели ребенка буквально от рождения, предлагая ему там погремушки и так далее, до там 18 и более лет, предлагая ему другого рода игрушки. И каждый возраст у них был заполнен. То теперь сейчас, где-то в 6-7 лет, когда ребенку исполняется, он становится потребителем не игрушек, а контента. Он, mm-hmm. уходит в девайсы и начинает тратить деньги там. Поэтому, когда они смотрят на наш куб, они говорят: о, это игрушка, на которой загружаемый контент. Вау, крутизна. То есть они, то есть эти вот старые большие компании, они просто, ну, они помнят те времена, когда там и мыслят реванш, как они обратно заберут себе подростков, условно, потому что они сейчас практически полностью потеряли. Вот. Поэтому они проявляют прям большой интерес. Но понятно, что когда там у людей бизнесы миллиардные, они там: давайте растите. Вот, например, вот Макс, он здесь на связи, не даст соврать, был в Sony Investment Fund. Мы поддерживаем очень тесные взаимоотношения со Spin Master, мы их очень любим. Это Spin Master — это одна из крупнейших компаний по производству всяких головоломок и развивающих конструкторов на планете. Им, кстати, принадлежит бренд Кубик Рубика. Это Spin Master принадлежит. Mm-hmm. Мы так все думаем: Кубик Рубика. А его уже давно кто-то купил. Мы же это понимаем. Вот.
Офигеть. Так, и Илья, я у тебя хотел спросить, можно ли задать вот ребятам из аудитории там пару-тройку коротеньких вопросов?
Да, давайте.
Вот, мы тебя отпускаем. Да.
Да, вот. Через 10 минут закругляемся.
Ребят, есть у кого-то вопросы, может быть, прям шорт?
Да, всем привет. На самом деле не вопрос, а пожелание на какое-нибудь следующее интервью. Илья, очень там видно, что там талантливый человек и так далее. Но на всех интервью, которые я читал или там слушал, про факапы, по-моему, особо речи нет. Вот эта тема, она очень интересная, потому что иначе как бы аудитории кажется, что такой человек на белом коне, там, в белом пальто и так далее. Вот. Но это на самом деле не так, я думаю, все люди.
Слушай, а можно я это прокомментирую? Мы даже с Максом смеялись на эту тему, шутили. А давай специально сделаем историю такую, что а вот мы приехали в Америку, тут придумали вот такой куб с экранами. Ну все же сейчас с экранами делают, там и часы теперь больше не часы, а компьютер и так далее. Придумали куб с экранами, показали Стиву Возняку, он похлопал. Ну вот как же, мы же его на улице встретили. Сходили к инвесторам, нам денег дали, показали китайцам, они сказали: сейчас только что угодно, мы будем прямо на Фоксконе вам его, на Фоксконе прямо его производить. Сходили в Apple, сказали: классно, прямо мы поставим на полку в наших сторах. И вообще все зашибись. Ну, давайте я вот так буду историю рассказывать. Это же личные предпочтения, как каждую историю. А можно историю рассказывать, там, знаешь, там: блин, я там 5 лет бьюсь, там у меня там патент отклоняют, я их заново подаю. Со 150 инвесторами переговорили, все измотались, блин, в конец, блин, и только у пятерых смогли поднять денег. Да, да, тональность можно придать любую. Но я на самом деле, но в реальности я на самом деле на позитиве. Я не воспринимаю дорогу как какую-то изматывающую дорогу. Я иногда думаю чисто философски. Ну а что? Ну вот это и есть жизнь, блин. Ну вот, ну интересно же. А какой ты к жизни хотел, блин? Ну вот вообще. А какой? Вот, вот она вот такая, вот она прикольная. Чего жаловаться? Прикольная же жизнь, да?
Илья кайфует с проекта, и это самое главное.
Нет, это очень круто, не может быть, как раз это и ну, прикольно показать, потому что, ну, кто там более новичок, наверное, может показаться, что, ой, да вообще там просто там что-то фартит людям, а там же на самом деле кропотливый труд и много часов работы и терпения, и, наверное, там в чем-то и нервов стальных.
Ну вот я могу сказать про себя и про Макса, может быть, Макс даже больше, если честно, он очень усидчивый. Мы вообще практически с утра до ночи работаем, вот, ну, чтобы было понятно. Ну, работаем это все в большом смысле. То ты с разработчиками разговариваешь, то какие-то у тебя встречи, то интервью, то с маркетингом, то ты с кандидатами на какие-то должности общаешься, то ты кого-то выгоняешь и так далее. И это вот просто как проснулся, и так, да, тем более у нас как британцы говорили, солнце никогда не заходит над нашей империей. Вот у нас точно так же. Ты спать ложишься, когда с таким, знаешь, ощущением, блин, я не успел то, не успел это, а вот там эти только просыпаются, и с ним бы надо поговорить. С виной перед своей работой, что ты вот, ну, пока спишь, что-то упускаешь.
Ну, это так, так, ребят, это полезно. Короче, это пожелание, может быть, как-то вы учтете.
Ну, можно просто интервью сделать, тему задать. А вот про факапы расскажи и про сложности. Я открытый человек, я буду рассказывать про факапы и про сложности.
Окей. А ты придешь в следующий раз, Илья?
Давай только не подряд.
Нет, не подряд, а через раз. Я шучу, ну, там определимся.
Хорошо.
Так, и ладно. Еще у кого-нибудь, может быть, кратенький, супер кратенький вопрос, ребят, и надо отпускать, вот, ребята, они супер заняты.
Ну ладно, нет вопросов. Так,
никто не хочет задавать сегодня. Ладно. Хорошо. Да, рад был слышать, видеть, так сказать, успехов вам во всем, вообще классный проект. Вот, в следующий раз, надеюсь, придете с Савой, там, может быть, Сава что-то расскажет и по-русски там, если он еще не забыл русский.
Он вот. Билингвальный, он абсолютно на двух языках говорит. Правда, слова он вставляет.
Вообще крутой.
В перемешку иногда. Иногда в перемешку. Ну, а так окей.
Ладно. Тогда
скоро. Спасибо.
Спасибо вам. Пока, ребят.
Спасибо.